Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. ТТОС Медиа, как и всегда, по вторникам в 16.00. Мы говорим о самых разных вещах и озвучиваем те вопросы, которые особенно активно вы присылаете к нам в межпрограмме, можно так сказать, и в процессе программы. Изо всех христиан сегодня будет отдуваться Константин Владимирович Бендес, президент фонда поддержки христианской культуры, науки и образования и член Духовного совета РосХВЕ. Константин Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас очень впечатляющая борода и очень серьезный консервативный вид, поэтому я выбрал вас, простите за такое каламбур, выбрал вас тем, кто будет отвечать за всех нас. Отвечать за всех нас, отдуваться, оправдываться, юлить, как некоторые пишут в комментариях. В прошлый раз писали, что Константин Владимирович что-то юлит, не отвечает прямо на вопрос. Хотя, как по мне, так вы ответили очень хорошо. И вот сегодня вы снова будете тем человеком, который будет отдуваться за всех нас.
Обещаю не юлить. Но это не означает, что я отвечу на все вопросы.
Почему Христос не спас мир от войн, от болезни, от чумы и от коронавируса? Вот наш сегодняшний первый вопрос. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Обязательно комментируйте этот эфир. Обязательно лайкайте. Обязательно присутствуйте как можно активнее в нашем эфире, потому что не так часто, к сожалению, Константин Владимирович может иметь возможность присутствовать, так сказать, онлайн в нашей передаче. Почему же Христос, Константин Владимирович, не спас мир от чумы 20 века? Вы даже, я помню, в 15 году выступали, вернее, присутствовали на одном межхристианском общении, да, где тоже, по-моему, немножко затрагивали эту тему.
Возможно. С 15 года было уже столько событий, что все и не упомню. Хотя я человек достаточно пунктуальный и больше 20 лет веду ежедневный дневник. Поэтому если сподобится и Господь позволит когда-то написать мемуары, я могу не просто по месяцам и дням, но даже по часам и минутам этот отрезок жизни расписать. Ну что, радио Теос, как всегда, озадачило глобальным вопросом. На мелочи вы не размениваетесь.
Нет.
Да, и я сразу скажу, но не в виде оправдания, что я о этом вопросе не был предупрежден. Ну что, отвечу так, вот сначала общий ответ. Ну, я полагаю, что Иисус как раз и спас мир от всех этих напастей, бед и, более того, еще и от смерти. Это то, что произошло на Голгофском кресте. Иисус искупил мир от греха, проклятия и смерти. Другое дело, что мы со всем этим делаем. Потому что большинству из нас, даже людей религиозных, ну, просто, скажем так, нравится удобнее, проще, привычнее, безопаснее жить, скажем так, вдали, на расстоянии, на дистанции от Бога, Его Слова, Его воли. И таким образом мы как хотим, так и живем. И за это как хотим, так и живем, мы, собственно, и получаем. Самый такой важный закон во Вселенной – это совсем не тяготение земное, а закон сеяния и жатвы. Что ты посеешь, то ты и пожнешь. И мы постоянно в малом и большом, в каких-то микровещах и в глобальных получаем эту самую жатву. Угу. Ну вот это одна часть ответа. Если еще поподробнее, Бог на самом деле нас спас и избавил от напастей, просто не так, как мы это часто себе представляем. То я сижу, лучше лежу на мягком диване, у меня в избытке денег, удовольствий, развлечений, никто меня не трогает, не волнует, не беспокоит, у меня ничего не болит, и вот все в порядке. Нет, так не получится. Но мы имеем обетование и надежду вечной жизни на небесах, где нет ни боли, ни слез, ни страданий, ни болезни.
Угу. Спасибо большое. А вы наверняка слышали такое понятие «дешевая благодать». Ну, наверняка, да? Так, что-то звук пропал. Звук у вас пропал, я вас не слышу. А, я вас не слышу, да. Константин Владимирович немножко у нас пропал. Сейчас он появится. О, наверное, звук сейчас...
Я это пропал.
Я даже уже вам вопрос начал задавать следующий.
Прошу прощения, техника. Восстание машин, я не всегда справляюсь.
Да, наверняка это какие-то проделки воинствующих атеистов, которые, да, приходят к нам в эфир. Но мы их очень любим, друзья. Если вы один из них, то ставьте лайки, делайте репост, потому что это уникальная возможность из прямых уст Константина Владимировича Бендеса, члена Духовного Совета РосХВЕ, услышать ответ на ваши вопросы, какие бы они ни были скептические. Да, вы говорили о том, что, ну, кто-то хочет сидеть спокойно, как бы, да, вот, ожидая какой-то вот этой вот...
Есть вещи, которые мы ожидаем на небесах, вернее, здесь, на земле. Точно так же, как апостолы, ближайшие ученики Иисуса, они ходили с ним, он говорил им, что грядет Царство Небесное. А они говорили, не сегодня ли государство Израиль восстанавливаешь, где ты будешь царем, а мы будем, я чур министром рыболовной промышленности, а я министром финансов. То есть мы всегда все приземляем. Это часто не нужно делать. Есть те вещи, в которые мы войдем только когда с ним встретимся на небесах.
Но вот из-за того, что Бог сегодня не спасает нас, как мы хотим, да, вот он не повышает нам зарплату, не излечивает нас от коронавируса, там, не знаю, там, не посылает нам красивую, мудрую, работящую жену. У многих сегодня такой духовный скептицизм, что ли, религиозный скептицизм, да, появляется, да, что как бы, ну, Богу все равно, Бог, наверное, есть, Бог есть, да, но поскольку он так активно не присутствует в моей жизни, как я хочу, как я жду, то, собственно говоря, и у меня нет причин присутствовать в его жизни активно, да, то есть я не хожу в церковь, я не читаю Библию, я просто имею в виду, что Бог есть, ну, как бы, и все.
Есть такая современная поговорка или притча о человеке, который в воскресенье едет на богослужение в церковь, пытается припарковаться, а все места заняты. И он уже один круг сделал, второй, третий, пятый. На шестом взмолился: «Господи, пожалуйста, если ты вот дашь мне место припарковаться сейчас, поможешь как-то, я десятину буду отдавать». И тут смотрит свободное место, он быстренько раз туда, а, Господи, все, отбой, уже ничего не нужно, я сам нашел. И это на самом деле иллюстрирует всю жизнь каждого из нас, и даже мою время от времени в том числе. Нет такого человека на земле, который бы не переживал Божьи чудеса, его вмешательство и его милость. Ну, достаточно, чтобы хоть немножко понять это, оглянуться назад, вот к своим годам, там, мои 46, там, чьи-то 40, 30, 20 и даже меньше. Есть те люди, которые не дожили до этого возраста. Часть моих одноклассников уже в вечности. Есть те люди, которые просто не родились, и количество сделанных абортов превышает количество рожденных детей в нашей стране и во многих странах. Мне сложно было родиться, потому что мой отец ушел из семьи, когда узнал, что должен появиться на свет я. И было больше шансов, чтобы я не родился, но был Божий промысел, его милость и его любовь, простертая ко мне. И точно так же в жизни абсолютно каждого человека. Господь милует и исцеляет, и помогает и с работой, и дает силы, и мудрость, и так далее. Даже когда мы об этом его не просим.
Спасибо большое, друзья. Я напоминаю о том, что у нас сегодня в «Голосе народа» Константин Владимирович Бендес, президент благотворительного фонда поддержки христианской культуры, науки и образования, член Духовного совета РосХВЕ, пастор церкви, естественно. Куда же без этого? В наше время других у нас нет. И просто замечательный человек, который меня сегодня поразил в очередной раз, друзья, сказал, что он уже на протяжении 20 лет, да, ведет дневник ежедневный. Это что-то невероятное для меня, если честно. И очень, знаете, выпадающая из моего образа представителя церкви пятидесятника почему-то, да, которая мне казалось, что не настолько педантичная бывает, как некоторых баптистов обычно обвиняют в том, что они слишком вот это, да, вот, зажатые, не зажатые, а слишком правильное есть такое слово, дурацкое, наверное, да? Но это очень здорово.
Мой первый пастор как раз был потомственный баптист, ставший пятидесятником. Так что может быть, что две школы соединились в одной, но поверьте, я не самый организованный, педантичный пятидесятник и человек вообще. Но, тем не менее, я стараюсь.
Евгений Панин пишет, то-то я смотрю на Бендеса очень похож, ваш гость. Да-да-да, именно он и есть.
Да, похоже.
Жанна Михайлова, Бога благодарить все легче, когда он благословляет всем. Константин Владимирович, а за что вы Бога благодарите, когда, ну, казалось бы, нет каких-то приколюх, да, и нет кайфуши, которые Бог вам посылает? Вот обычный день, да, обычный стандартный день. И вот Константин Владимирович благодарит Бога в своей вечерней молитве. За что обычно он это делает?
Я сейчас не шучу и не преувеличиваю. Я каждый день, причем чаще в утренней и обеденной молитве, благодарю Богу просто за то, что есть, за то, что я жив. Это могут, так скажем, если кто-то сумлевается, подтвердить моя семья. Ни одна наша молитва, даже просто за завтрак, обед, не обходится без того, чтобы мы сказали спасибо за то, что я дышу, спасибо за то, что живу, за то, что вижу свет, за то, что могу что-то делать для людей вокруг, признал верным, что определил на служение. Это как-то вот меня научили, открылось. Любые слова подберите, но вот эти простые элементарные вещи. На самом деле, да, сначала легче благодарить Бога за какие-то дарованные им позитивные вещи. Но это точно так же быстро проходит и забывается. Я знаю огромное количество людей, чудеса в жизнях которых были, ну, настолько сверхъестественны, запредельно сверхъестественные, которые умирали, гнили в подвале от наркотиков, гнили причем физически, практически, которые были на грани жизни и смерти, разрушались семьи, крушения в бизнесе и так далее. И они на 100% были уверены и понимали, что Бог помог, спас, вытащил, исцелил, подарил вторую жизнь. И, к сожалению, вот на этой волне комфорта и успеха, удачи они достаточно быстро забывали. И опять же, для нас, человеческая вот плотина наша, это неприятно. Люди, которые живут и пришли к какому-то состоянию скорби, они больше молятся, они больше осознают свою нужду в Боге. Я не за то, чтобы в жизни каждого была скорбь. Я за то, чтобы мы получали благословение и милость от Бога и не забывали о нем.
Да, спасибо. К сожалению, действительно, вы очень правы. Я с вами прям соглашаюсь во всем. Бедные люди обычно более благодарны Богу почему-то, чем богатые люди. И в моей практике тоже был случай, когда к нам в центре, один из центров социальной помощи принесли, буквально в смысле принесли на руках пацаненка одного, он был весь истощенный, у него был ВИЧ, гепатит, у него был туберкулез, он был наркоманом и алкоголиком, и его внесли к нам умирать. От него отказались больницы, все его уже не принимали, от него отказались родственники, его просто внесли на руках, как маленького ребенка, положили на кровать, он был не способен даже нормально поесть, настолько мало у него было сил. Через полгода, да, это был уже здоровый мужик, вот такой же, как я, с такой же комплекцией, его откормили, отпоили, он вроде бы начал читать Библию, вроде бы у него все хорошо, он там, эй, там, да, проходит год, он умирает от передозировки, потому что вернулся опять туда же, откуда его Господь вытащил через... И это очень грустно и очень печально, что мы забываем о тех чудесах, которые Бог в нашей жизни делал. Да. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте, задавайте вопросы Константину Владимировичу Бендесу, потому что это действительно интересный эфир. Не часто такой гость бывал раньше, но сейчас я думаю, будет чаще на Теос Медиа, но мы будем его регулярно приглашать и делать, может быть, даже с ним регулярную ежемесячную передачу, если он согласится. Вот такой вопрос пишет. Вы представитель церкви РосХВЕ, Владислав Баптист. Могли бы ответить на вопрос, от Бога ли это, что так много разных деноминаций, конфессий, и почему бы людям не договориться и не стать едиными всегда и во всем?
Ну, на самом деле, первая часть моего ответа, она практически исключит вторую. Да, я полагаю, что это от Бога. Мы разные люди, разные по темпераменту, по динамике, выросшие, воспитанные в разных традициях и культурах, не только национальных, но есть такие семейные традиции. Кто-то увлечен классической музыкой, для кого-то должны быть совершенно другой уровень децибелов, чтобы слышать, чтобы это привлекло его внимание. И я полагаю, что Господь позволил существование различных деноминаций, позволил нам быть такими разными, чтобы, как пишет в послании Коринфской церкви апостол Павел, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. На самом деле, я заметил, общаясь очень много с людьми светскими, что их не отторгает наличие разных деноминаций и конфессий. А вот то, что их на самом деле отторгает, это наше противостояние друг с другом. Когда мы проповедуем вместо Евангелия Христова проповедь друг против друга. Какие недуховные одни, какие неправильные и в заблуждении, и в ересях другие, и так далее, и тому подобное. И вот тогда они махнут рукой и скажут: ребята, вы сначала между собой разберитесь, потом я как-нибудь приду, может быть. И вот здесь мы должны прекратить бороться и бодаться друг с другом, принять друг друга такими, какие мы есть. Конечно, сейчас не говорю про реальные ереси, заблуждения, но то, что касается вещей неспасительных, вещей, в которых возможны разномыслия, вот здесь мы на самом деле должны друг друга принять и позволить всем трудиться и говорить людям о Христе.
Спасибо большое, друзья. Константин Владимирович Бендес, я напоминаю, президент фонда поддержки науки, христианской науки, культуры и образования, член Духовного совета РосХВЕ. Я постоянно забываю вот это длинное название такое. И оно у меня, оно настолько внушительное и значительное, что тут же вот вылетает и вылетает у меня из другого.
Фонд христианской культуры. Вот этого достаточно.
Фонд христианской культуры. Но мне нравится науки и образование, потому что я люблю человек, который любит образовываться. Для меня тоже это важно. Вот, вспомнить об этом и сказать. Да. Константин Владимирович Бендес, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите ему вопросы. Но тут возникает, мне кажется, одна проблема, это уже вопрос от меня, Константин Владимирович, когда, например, я опять же не ради холивара там в прямом эфире, да, но мне интересно ваше мнение. Когда есть две деноминации, и они учат диаметрально противоположным вещам в каких-то вопросах, у человека, стоящего и наблюдающего за этой битвой святых людей со стороны и желающих войти в какую-то дверь, да, возникает вопрос, кто из них прав? Константин Бендес или Влад Юртов, да? Что же делать ему в этой ситуации?
Ну, я не могу ответить на вопрос за человека, который смотрит со стороны, что мне делать. Я могу сказать такую вот шаблонную фразу: «Ищи Христа, следуй за Христом». Но это не будет реальный ответ для него, поэтому здесь все индивидуально. А вот что делать нам, которые проповедуют противоположные вещи? Ну, противоположные в чем? Есть вещи доктринальные. В принципе, они отражены в символе веры. Традиционно протестанты, как в том числе баптисты, пятидесятники, признают никейский и константинопольский, или иными словами, царьградский символ веры, в которых, в принципе, основные доктринальные вещи, то, что касается Христа и природы Христа, то, что касается Духа Святого Отца, там, без деталей, кто от кого нисходит, то, что касается крестной смерти, воскресения, искупления, крови Иисуса, ожидания небес, спасения душ и так далее. Вот здесь все отражено. Это доктринальные, или как я называю, ну, не один я, спасительные вещи, где разномыслии нет никакого места. То есть однозначно, кто бы ни склонял меня в этих фундаментальных вещах, я не поддамся. И на самом деле абсолютное большинство, если мы сейчас говорим о протестантизме, о евангельском христианстве, евангельских деноминаций, они во всех этих вещах единомысленны и согласны. Разномыслия начинаются в других вещах, обиходных. Вопрос, который касается одежды, вопрос, который касается даже не молитвы, а формы молитвы. Вопрос, который касается музыки, прославления, приемлемых, неприемлемых вещей, соблюдения праздников, дней недели, ну, то, о чем Писание говорит, там, омовение чаш, за которым вы наблюдаете. То есть вещи, которые к спасению отношения не имеют. Мы можем о них спорить, но вот очень важно вот эти споры перенести не из воскресного богослужения и обиходной жизни перенести куда-то в богословские диспуты. Вот там пусть наши богословы, мы, пастыри, епископы, к ним присоединимся, мы будем спорить, мы будем воевать, краснеть, пыхтеть. Но то, что касается спасения людей, там не место вот для таких диспутов. Я рад, когда те люди, которым я проповедую, идут в приходы, скажем, общины евангельских христиан-баптистов, евангельских христиан, таких пятидесятников, омывающих, не омывающих, в приходы Русской Православной Церкви, где проповедуется Евангелие, и здравые возрожденные пастыри, священники, церковь христиан-адвентистов седьмого дня, при всем при том, что я хорошо очень отношусь к мясу и так далее, и какие-то вещи, вот у нас есть разномыслие, там, где проповедуется Иисус Христос, распятый и воскресший. Я в любую из этих общин с радостью направляю и буду направлять людей.
Спасибо большое. Друзья, спасибо вам за комментарии, за лайки, за репосты, которые вы делаете. Очень важно, чтобы вы делали также и репосты. Надеюсь, что среди ваших друзей и подписчиков в социальных сетях есть скептики, которые сегодня услышат эту передачу. Возможно, их скептицизм рассеется и развеется, как пар над водой, да, подует ветер, и все, и нет его. Как вы относитесь к тому, что католическая церковь в Африке, это вопрос тоже, да, в Африке раздают презервативы в целях борьбы с ВИЧ-инфекцией? Почему они таким образом, и не так написано, немножечко я перефразирую своими словами, и не способствуют ли они разврату, раздавая презервативы, вместо того, чтобы людей убеждать не заниматься вот этим безудержным сексом?
Скажу так, да, у Римо-католической церкви, я изучал этот вопрос, у них есть достаточно четкая аргументация, почему они это делают. У меня тоже есть аргументация. Я не являюсь сторонником, более того, я являюсь противником различных программ, так называемые программы снижения вреда, к которым относится и раздача противозачаточных средств, и раздача наркопотребителям там шприцов, и следующий этап предоставления им синтетических наркотиков, ну и так далее, и так далее. То есть вот эта программа снижения вреда, она охватывает различные группы риска. Я полагаю, что на самом деле, да, это если не способствует умножению разврата, то, по крайней мере, его легализует и умиротворяет совесть человека, который мучается, а мучится каждый человек. И та несчастная женщина, которая стоит на панели, продавая себя, даже если она, как молодежь говорит, гнет пальцы, что это так круто. Это все до времени, и есть та ночь, где она или он в подушку, уткнувшись, плачет, потому что хочет другой жизни, потому что там внутри от Бога есть это воспоминание или представление о иной жизни, данной Богом, счастливой, святой, праведной. И когда вот так поощряются эти вещи, то, безусловно, голос совести заглушается. И если не просто социальные работники или медики раздают эти препараты, а еще и церковь, то тогда тем более, если церковь не против, говорит просто, будь осторожен, используй противозачаточные средства. Но, в принципе, да, продолжай жить так, как ты живешь. Люди же гораздо громче и больше слушают наши дела, нежели наши слова. И вот подобная раздача, она снижает и просто делает бессильной ту проповедь, которая звучит в церковной кафедре. Я думаю, что я ответил. И то, что касается здесь в России и РосКВЕ, и ряд возглавляемых мной фондов, структур, достаточно много сделали для противодействия программы снижения вреда, прежде всего при работе с наркозависимыми.
Спасибо большое, очень хороший ответ. Мне лично понравился, друзья, надеюсь, и вам тоже, который его задавал. Ставьте лайки, делайте репосты, задавайте свои вопросы, комментируйте этот эфир, и я прочитаю все ваши комментарии. Константин Владимирович, как вы относитесь к отлучению от церкви? Кажется, в наше время это уже совершенно неэффективный способ влияния на людей.
Он может быть эффективный, неэффективный в наше время, не в наше время. Об этом говорит Библия. Да, это не какое-то глобальное учение. Это два места и упоминания в практике Нового Завета, но это реальная практика новозаветной церкви. И апостол Павел об этом пишет, что предать сатане, возмождение плоти, дабы дух был спасен. Поэтому, ну, в моем служении подобные случаи были. Их несколько. Хватит пальцев на одной руки, слава Богу. Но, тем не менее, как раз для того, чтобы человек остановился, опомнился, нам приходилось применять подобную дисциплинарную меру. Еще раз повторюсь. Она, во-первых, крайняя. Во-вторых, должна быть абсолютно правильная мотивация и правильная работа и служение человеку. Она не для того, чтобы человека выкинуть навсегда, не для того, чтобы его загубить, а как раз для того, чтобы человек очнулся, что без Бога он не способен жить и пришел к какому-то состоянию, которое приведет его к покаянию. Как написано, еще раз повторюсь, чтобы дух был спасен.
Да, спасибо большое. Пишет нам мужчина один. Я 20 лет в церкви. За 20 лет ни разу, никогда в своей жизни не ощущал присутствие Бога в своей жизни. Молюсь, хожу в церковь, пощусь, читаю Библию, но Бога так ни разу в своей жизни и не ощутил. Что делать? Силы на исходе.
Дорогой мой брат, с Богом абсолютно все в порядке. И более того скажу, что и с вами тоже все в порядке. Иногда мы... Я сейчас вот просто даже вот для вас одного говорю. Не тем местом пытаемся почувствовать. Не извести все на уровень тактильных ощущений. Потому что мы где-то услышали, что там мурашки по телу бежали, что там, не знаю, голова закружилась, кто-то упал, не смог подняться. Нет проблем, да, наверное, бывают и такие. Но и без этих мурашек и ощущений мы можем осознать, вот, наверное, да, такое слово, величие и присутствие Бога в своей жизни. Со мной это однажды случилось, когда я уже какое-то время был человеком воцерковленным. Я вот упомянул уже сегодня, что я не знал своего отца. И вот как-то почувствовать отцовскую любовь я никак не мог. Мне не с чем было сопоставить, сравнить. А в Библии же постоянно Бог Отец во имя Отца и Сына и Святого Духа, Отче наш. И вот я помню этот вечер, я тогда был студентом и подрабатывал ночным сторожем, и я помню, как я молился, плакал, и вот как-то так случилось, что я проснулся на утро с ощущением, с пониманием, что Бог меня любит, и я тот самый вот ребенок, который, вот даже это было на уровне каких-то представлений, сижу на коленях, и он обнимает меня двумя руками. И вот так, и вот я успокоился на следующие 30 лет. И я продолжаю где-то как-то в сердце Бога сидеть у него на коленях. Иногда я бываю прав, иногда не прав, иногда огорчаю его. Но все же он не пошутил, называя себя отцом и папой, и научая так молиться своих учеников, то есть нас с вами. Самое главное в этой молитве, первое слово, отец, папа. Все остальное, оно придет и приложатся правильные молитвенные слова. Осознайте просто ребенком, поверьте, что он не пошутил, называя себя отцом, а вас ребенком, с сыном или дочерью.
Спасибо большое. Вопрос как раз по поводу темы, которую вы сейчас затронули, по поводу отцовства. Константин Владимирович, здравствуйте. Я тоже не знал своего отца, никогда в жизни практически его не видел, только в детстве. И вот в Библии написано, что я должен прощать своих врагов, и уж тем более отца, но я никак не могу простить своего отца, что его не было со мной. Умом я понимаю, что он не виноват практически в том, что его не было рядом со мной, что и мама там виновата, но чувства мои говорят совсем о другом. Я не могу его простить. Что мне делать?
Начать делать действия прощения. Я сейчас попробую ответить очень практично. Был у меня в церкви в начале, в середине 90-х годов один замечательный брат, прихожанин Виктор. которого на самом деле Господь вот потрясающе исцелил, помиловал, благословил. Он был конченным, ну, это правильное слово, конченным алкоголиком, уже доживал последний месяц, и Господь его спас. У него была семья, две дочери, жена. И вот через полгода примерно уже своей такой начинающей христианской жизни он пришел ко мне с болью. Он говорит, вот многие вещи изменились в моей жизни. Одно единственное, не могу простить свою тещу. Она не взлюбила меня еще вот с момента знакомства со своей дочерью, с моей будущей женой. Она меня проклинала, она меня ненавидела. Она еще больше возненавидела, когда я верующим стал, чем когда я был алкоголиком. Я никогда от нее не слышал доброго слова. Я не могу ее любить, простить, я не могу ее видеть, не могу разговаривать. И я помню этот разговор. Виктор, давай мы с тобой помолимся. Начни вот с чего-то малого. Слона нельзя съесть целиком, его только по кусочку можно. Начни хотя бы заочно в молитве ее благословлять и произносить слова любви. Он рассказывает мне эту историю впоследствии. Он говорит, я пришел домой, нашел у жены в альбоме, тогда еще были бумажные альбомы, фотографию тещи, ее мамы, поставил перед собой и думаю, я буду за нее молиться. Посмотрел на фотографию, понял, что я не могу молиться за нее. Перевернул фотографию другой стороной. Первая молитва была рядом с перевернутой фотографией. Через неделю он повернул фотографию, стал молиться и выдавливать из себя слова: «Господи, благослови мою тещу Клавдию Ильиничну во имя Иисуса Христа. Я ее как будто полный рот песка». Потом смог выдавить «люблю». И вот еще через пару месяцев он смог ей в глаза сказать это. Я встретился с ним примерно 3-4 года назад. Слава Богу, его теща, тесть, они живы, они живут сейчас уже старенькие, в его доме. Вот, знаете, говорят, что пылинки сдувает. Вот его теща, она называет его сыночка, Витечка, сдувает с него пылинки, они оба в церкви, он сейчас пастор церкви. Это просто, не просто любовь, это идиллия. Но все началось с этой молитвы в руках, с этой перевернутой фотографией. Маленькие шаги любви, маленькие шаги прощения. Просто молитва в постоянстве, каждый день. И однажды можно будет сказать, даже в глаза, если этот человек еще на земле, слова любви, прощения, дружбы, сыновней и так далее.
Да, спасибо большое за ответ, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас в нашей виртуальной студии в гостях Константин Владимирович Бендес, член Духовного совета РосХВЕ, президент благотворительного фонда поддержки христианской культуры, науки и образования, и замечательный человек. Я вас уверяю, каждый, кто из вас имеет возможность с ним познакомиться лично, будучи в Москве, сделайте это, придите к нему в церковь и пообщайтесь с ним с глазу на глаз, и, может быть, даже вы останетесь в этой церкви навсегда. Я напоминаю о том, что у нас благотворительный эфир, Теос Медиа существует только благодаря вашей поддержке, молитвенной, лайками, репостами, но и финансовой тоже. Поэтому прошу вас пройти по ссылке, которая есть в описании этого эфира. Это прямая ссылка для поддержки нашей трансляции Теос Медиа. В общем, любая сумма абсолютно, 100 рублей, 50 рублей, 200 рублей для нас очень важна, поверьте мне. Друзья, спасибо вам за то, что вы поддерживаете. Мы сегодня уже несколько раз говорили про наркоманов и алкоголиков и про всяких нехороших людей. И вопрос вот по этому поводу. Нам, христианам, я в общем и целом говорю, да, я не про вас, не про себя, вообще в общем и целом. Нам очень легко считать христианами людей, которые там не бухают, не употребляют наркотики, да? Типа вот христиане, а вот тот человек пьет, он как бы не христианин. И мы совершенно при этом не имеем в виду внутреннюю жизнь человека, возможно, там, или скрытую от нас, да? Возможно, благочестивый какой-то человек внешний, на самом-то деле зависим от порнографии, избивает свою жену, там, не знаю, да, и так далее и тому подобное. А вот тот самый алкоголик помогает всем бабушкам своего подъезда, покупая им еду на свои деньги, да, которые у него есть, и бухая при этом. Вот как избавиться от ощущения, что... Во-первых, первая часть вопроса. Правда ли, что алкоголик и наркоман гораздо худший христианин, чем не алкоголик и наркоман? И вторая, как избавиться от этого чувства, что вот такой человек с внешними какими-то грехами хуже меня, в частности?
Ну, давайте посмотрим в Божье Слово. И я попробую начать как бы с богословских рассуждений, потом мы перейдем вот к утилитарным, практическим. Ну, начнем с того, что Библия, Бог, не делает глобальной разницы между грехами. Есть грехи, написано, которые явны и прямо ведут к осуждению. Вот это то, о чем вы говорите. Вот человек, который употребляет неумеренно алкоголь, находится в зависимости от химических препаратов, вот кто ругается матом, вот убийца сидит в тюрьме, вот кто-то кого-то избил, вот они синяки, кровь, нож и так далее, и так далее. То есть явные грехи, и даже мы, простые люди, мы осуждаем это. И мы, христиане, мы обличаем их. Есть другие грехи, которые неявные, которые тайные. Это зависть, это ложь, это хитрость, это лицемерие, это лжесвидетельство, это гордость, это превозношение, это тщеславие. Список этот, поверьте, будет, скорее всего, более длинный, чем список явных грехов. Но и те, и другие грехи одинаково ведут к осуждению. И те, и другие грехи одинаково ведут человека просто в ад. Но одни, они очевидны всем, иногда даже правоохранительным органам, а другие, они откроются, возможно, только на небесах, когда мы предстанем перед Богом, и будут открыты некие книги, и наши дела явятся перед нами. Поэтому более опасны как раз вот эти тайные грехи. Но еще раз говорю, лжец не более чистый человек, чем алкоголик, который лежит под забором. Это одинаково. Это вот, ну скажем так, первая часть. И другой момент. Библия учит нас гораздо больше смотреть на себя и исследовать себя. Исследовать, верим ли мы. Исследовать, не на опасном ли стоим пути. Исследовать, принадлежит ли наше сердце Богу. Продолжаем ли мы его любить больше, чем что бы то ни было на земле и в этом мире. Не стали ли бы больше любить себя или богатство, деньги, от чего-то мы в зависимости и так далее, и так далее. Поэтому всякий раз, открывая Священное Писание, не нужно выискивать обличающие слова для соседа, не обратившегося члена семьи или кого-то еще. Смотри на себя. Не случайно Библия называет себя зеркалом. И зеркалом или зеркальцем мы не бегаем по улице и не подставляем к лицам разных людей. Обычно мы сами в него смотримся, и это очень ясный и четкий библейский образ, как мы должны поступать с Божьим Словом и позволить Божьему Слову работать с нами.
Спасибо большое. Ольга Казакова пишет: огромное спасибо за ваши ответы, очень жизненные и точные. Ольга Казакова, надеюсь, что вы уже и лайк поставили, и репост сделали эти трансляции в благодарность нашему замечательному гостю. Ну и остальные, друзья, пожалуйста, пишите свои комментарии. Вот вопрос. Историческая церковь всегда была за смертную казнь. Среди евангельских христиан многие были против и даже были такими радикальными пацифистами. Как лично вы относитесь к смертной казни и к участию верующих в войне?
Ну, здесь несколько вопросов. Итак, лично я не являюсь пацифистом. Я полагаю, что есть возможность... Есть случаи и ситуации, когда человек может участвовать в военных действиях как солдат, офицер, и оставаться при этом христианином. Я уважаю тех людей, христиан и отдельные деноминации, которые читают и понимают эту часть иначе и стоят на пацифистских позициях. Абсолютно серьезно, уважаю и не буду даже не спорить, не переубеждать. Дальше, то, что касается уже не войны, а там вот, прошу прощения, с чего мы начали.
Смертной казни.
Да, смертной казни. Значит, здесь есть две стороны. То есть я против смертной казни. Почему? Я обосновываю это. Потому что для человека должна до самой последней минуты, секунды оставаться возможность обратиться к Богу со словами покаяния. И чем больше будет продлен этот момент, чем больше будет отсрочен момент его смерти, тем лучше. Поэтому, когда государство, а в Российской Федерации сейчас именно так и есть, ратифицировало международный запрет на смертную казнь и заменяет ее пожизненным заключением, я полагаю, что это благо и соответствует Божьему слову, Божьей воле. И, кроме того, это подтверждается многочисленными свидетельствами. Наши братья, пастыри, проповедники посещают в местах лишения свободы осужденных к пожизненному заключению, и там есть очень яркие свидетельства, когда люди, прожженные в своей совести, сожженные в преступлениях, они искренне обращаются ко Христу и уходят из жизни со словами покаяния, прощения и так далее. Это правильно. Но вообще то, что касается смертной казни, это сфера политики и государственного управления, это сфера государства, и церковь, ну, скажем так, не может это регулировать, регламентировать. Мы можем лишь высказывать свое мнение, молиться, на чем-то пытаться настаивать, ну и насколько это возможно, в том числе и в России, мы это делаем.
Спасибо большое. Как вы относитесь к онлайн-собраниям и не приведет ли к тому, что коронавирус не приведет ли к тому, что мы все навсегда уйдем уже в онлайн, и люди отвыкнут от того, что собираться в офлайне?
Ух, очень интересный и злободневный вопрос. Или добродневный, я не знаю, кому как. Ну, я прочитал буквально вот несколько дней назад такое предположение и вывод, причем одного из наших пастырей, о том, что, напротив, вот эта ситуация онлайн с коронавирусом, это Божья воля, это его промысел, потому что по-другому объединить нас ему было невозможно. Мы забились все по своим общинам, приходам, деноминациям, по воскресным, субботним и прочим богослужениям, молитвенным домам и храмам, и не желаем оттуда выходить. А здесь интернет, открытое пространство, ты смотришь проповедь своего пастора, смотришь проповедь другого пастора, третьего, разные страны, разные деноминации и так далее, и так далее, и так далее. И вот один из моих френдов в Фейсбуке недавно написал вот такие позитивные вещи. И я думаю, что рациональное зерно в этом есть. Я, может быть, не готов сейчас вот полностью на 100% с этим согласиться, потому что есть те вещи, которые мы теряем. То есть все-таки мы привыкли к там, братскому, сестринскому общению, когда можно пожать руку, когда можно приобнять, почувствовать плечо друг друга, совершенно другие переживания. Ну, у меня, например, когда евхаристическое общение, святое причастие происходит, я даже в узком кругу, я привык к общей чаше. Опять же, так я был научен. Поэтому вот что бы я сказал, как бы подводя итог. Благодатью Божию есть то, что есть. И вот из того, что есть, нам нужно извлечь максимум пользы. И если сегодняшняя ситуация нас вытолкнула из привычного общения в наших молитвенных домах и храмах в интернет-пространство, значит, нужно более активно его осваивать, и в том числе не только сохраняя нашу общинную жизнь хотя бы так дистанционно, но еще и достигать тех, кого мы никак не могли зазвать на наше богослужение. И я думаю, что Господь позволил человеку открыть вот эту систему интернет, передача изображения, звука, информации на расстоянии, сохранение, видеозапись и так далее. Именно для того, чтобы мы исполнили его волю, ни для чего другого. Поэтому давайте, скажем так, не останемся в стыде и используем на благо то, что Господь нам дал.
Спасибо большое. Вопрос лично от меня. Как вы относитесь к домашним церквям, к малым таким, которые церковь без стен, да, которые не посещают какие-то организованные собрания, где нет таких рукоположных пасторов, там, как вы, например, да? А это домашние церкви, там есть лидер какое-то служение, может быть, отец семейства, может быть, просто избранная этой группой людей. Ну, как бы, условно говоря, пастор, да, ну, но они не посещают такие организованные мероприятия в каких-то домах молитвы.
Я отношусь как к явлению, где уровень рисков, в том числе заблуждения, безусловно, возрастает. Я за близкое домашнее общение, я за то, чтобы каждая семья, она была домашней церковью, но также есть богословие, есть доктрины, есть открывшиеся искусные в слове, которые могут нас наставлять, которые могут, как и положено учителям, пастырям, защищать от заблуждений, ересей и так далее, и так далее. И здесь, конечно, нужна община, нужна церковь. Я знаю, то есть здесь есть еще одна крайность, которая на Западе получила учение, название Simple Church, простая церковь, которая учит примерно так, что вот у Иисуса было 12 учеников, и на самом деле это то количество, которое человек, там, 12, 10, 12, 15, может как бы достичь, и нам не нужно ничего, ни здания, ни аппаратура, ни бухгалтерия, ни банковские счета, ни юридическая регистрация, ни большие там, из сотен или тысяч человек собрания, ни организованные какие-то мероприятия. Вот просто простая церковь. Ты, твоя семья и, может быть, еще несколько человек. Но из опыта вот это самое Simple Church очень нехорошо как-то заканчивает. У нас коснулось нескольких церквей, это в том числе в нашем союзе, в РосХВЕ. И вот одна из церквей, там было где-то 700-800 человек. Пастор с головой ушел в это учение Simple Church. Несколько лет назад он очнулся, вернулся. Из 700 человек осталось около 40. И когда мы вместе с ним сидели, он со слезами сидел, и мы стали анализировать, а где те люди, где те 600 с лишним человек? И оказалось, что половина из них, да, какая-то часть прибилась к другим общинам, а половина из них, они вернулись в мир, они ушли от Бога, они перестали быть людьми верующими, добрыми христианами. И это, конечно, печально. Последнее, что я хочу сказать в этом плане. В 4 главе Евангелия, в 5 главе Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь, Иисус в том числе говорит, чему подобна церковь? Город, стоящий наверху горы. Когда я впервые столкнулся об этот стих, я подумал, что, возможно, не совсем верно переводчики синодального текста его перевели. Все-таки большая часть учеников Христа, они были совсем не горожане, это были деревенские жители. И, может быть, имелось в виду просто строение, а не город, или селение. Я посмотрел подсрочный перевод с греческого текста. Нет, город, полис, именно город. Чем отличается город от деревни? Как раз сложным устройством. В городе много разных служб, много разных и начальников, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому не нужно бояться сложного устройства церкви. Это Бог запланировал, чтобы церкви, общины могли быть большие, и распространяться в разные стороны и направления деятельности.
Да, спасибо большое. Интересный ответ, мне очень понравился. Прям, я даже поразмышляю над этим. У нас, к сожалению, осталось полтора минуты. Вопрос, не знаю, успеете вы за это время ответить или нет. В следующем. Каждое Рождество и Новый год все христиане делятся на лагеря на два. Одни за елки, другие против елок, потому что это язычество. Константин Владимирович Бендес, что по этому поводу скажет? Минуту времени.
Пожалуйста, ставьте елки, но не превращайте ее в идола. Вот, я уже нарядил елочку, мы делаем это каждый год. Детям, моей внучке это очень нравится, но мы ей не поклоняемся, мы не вкладываем никаких мистических и оккультных переживаний в ней. Если иначе, то пойди в лес и выруби вообще все елки и лучше деревья, чтобы им не поклоняться. Вопрос, что ты с этим делаешь?
Спасибо большое, друзья. В очередной раз сверхинтересная беседа была с Константином Бендесом, президентом фонда поддержки христианской культуры, науки и образования, членом правления Духовного РосХВЕ, Духовного совета, пардон, РосХВЕ, пастор, муж, отец и вроде как уже дедушка, да? И просто есть прекрасный это, человек. Спасибо большое, что были с нами. Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
До встречи, благословений.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.